Так, ну что, братья и сестры, будем продолжать изучать Новый Завет. И хорошо, что у нас во времени никто не ограничивает. Я имею в виду, может, мы будем еще Евангелие изучать в этом году, может, и в следующем. Но я все-таки думаю, что вот в этом году мы закончим евангельское повествование. Ну а там у нас начнется повествование книги Деяний. Будем изучать апостольские послания, Бог, если позволит. Ну вот так вот. Ну что ж, я вот напомню, большинство из здесь присутствующих ходило. Ну, на следующем занятии еще придут те, которые ходили, еще не знают. Вот, но я просто хочу напомнить, о чем нам удалось поговорить в прошлом году. В прошлом году, ну вот, с сентября, поговорили, по сути дела, о Рождестве Христовом, о обстоятельствах детства Господа нашего. Поговорили о Иоанне Крестителе, о крещении Господнем, о пребывании в пустыне, о начале проповеди Господа. И вот начали говорить про учение Господа. То есть, ну сразу так, чтобы мы представляли, о чем в этом году нам нужно поговорить. Вот мы будем говорить об учении Господа, евангельском учении. Нагорную проповедь мы прошли достаточно обстоятельно. Потом нам нужно сегодня начать разговор о притчах, по учению в притчах. Вот, потом будет разговор о чудесах Христовых. И потом постепенно мы так подойдем к страстям Господним. И даст Бог, мне очень хочется, чтобы примерно на разговор о страстях Господних мы вышли к Великому Посту. Чтобы как-то к Страстной Седмице нам быть подготовленной, ну, по крайней мере, умом. Когда ум более-менее хоть обладает какими-то знаниями, которые можно пережевывать, это лишнее. Но это еще один повод к тому, чтобы и в сердце что-то у нас было. Вот. Сегодня разговор о притчах, о поучении в притчах. Я не знаю, мы сегодня начнем или не начнем говорить о конкретных притчах, об отдельных, основных. Но мы поговорим вообще об этом поучении в притчах. Что это такое за явление, повествование в притчах, и для чего Господь говорит так. Вот о чем наш разговор, и сегодня, я думаю, еще два-три занятия еще вот у нас об этом именно получится. Действительно, мы вот видим Господь, приходящих к Нему людей, учит притчам. Мы видим, есть в Евангелии речи прямые какие-то, такие вероучительные, где Господь говорит прямо, как и ученики говорят, вот теперь ты говоришь прямо, ничего не скрывая, вот, и ни на что не намекая, а говоришь прямо. Вот. Но, как правило, мы читаем, Господь говорил притчами. И мы даже видим, однажды говорится в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, однажды говорится о том, что Иисус учил только притчами. Я вот прочитаю. Это Матфей, 13 глава, стих 34. Матфей 13, 34. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им». Вот. Без притч не говорил им. Ну, что такое притча? Вот слово «притча» по-гречески «параволи». Ну вот, доска у нас есть, но я не буду, нам, в общем-то, это на слух. «Параволи» – это притча. «Пара» – это такой префикс, приставка, если по-русски, приставка, которая означает некое приближение к чему-то, приближение. Быть рядом с чем-то. А вот воли – это значит бросать. То есть, значит, притча – это сопоставление, сближение двух каких-то предметов. Вот что такое притча. То есть в притчах сравниваются, сопоставляются две какие-то реальности. Вот что это такое. Мы знаем, что притча это не только явление евангельское. Ветхий Завет читаем, там притчи тоже имеются. Ну вообще, можно и говорить шире, это для письменности Ближнего Востока древней, это очень даже характерно. Это вот, говорить притча, не говорить образно, распространенное явление. О Ветхом Завете мы видим это сплошь и рядом. Ну, хотя бы приведу примеры, которые у нас могут быть на слуху. Царь Давид, когда согрешил, когда взял себе чужую жену, сделал так, что умер ее муж. Сколько раз мы к этому сюжету уже обращаемся. Вот. Но и вот как Давид пришел к покаянию? Пришел пророк Нафан, во второй книге царства там пишется, и пророк Нафан рассказал царю Давиду притчу. Притчу, помните какую, наверное, да? Притчу о богатом бедном человеке. У одного богатого человека было очень много овец, а у бедного человека была одна овца. И когда к богатому человеку пришли гости, ему жалко стало своих овец. И он приказал зарезать овцу своего соседа, у которого всего одна была. И потом Нафан спрашивает царя Давида, что должен сделать с этим человеком, коварным, богатым, который забрал единственную овцу. Давид говорит, предать смерти. И пишется о том, с какими эмоциями Давид-то. Он вскочил в негодование от этой всей истории, которая казалась ему былью. Вот. И вот интересно, что вот если бы Нафан говорит, ты тот самый человек, который забрал одну овцу. И вот ведь действительно, если бы Нафан царю Давиду прямо сказал, прямо обличил его, дошло бы это до сердца Давида. А на примере другого человека Давид понял всю подлость этого поступка. И вдруг, когда сердце его уже горело, вдруг этот вектор всей этой энергии негодования обратился на собственное сердце. И Давид покаялся и написал тот самый 50-й псалом. Вот притча. Тут уже, исходя из этого, мы уже можем предполагать и рассуждать, для чего и Господь говорит притчи. Ну, это притча, которая привела царя Давида к покаянию. Есть в Ветхом Завете притчи, ну, которые пророческие притчи. Ну, порой пророки прямо не говорили о том, что ждет Израиль. Например, пророк Иезекииль, 17 глава. В 17 главе притча, ну, там притча о кедре, винограде и двух орлах. 17 главе, стихи 1-10. Значит, в этой притче я не буду ее пересказывать. Но вот в этой притче говорится, например, о том, что ждет Израиль. О том, как некий орел склевал кедр, верхушку кедра, пересадил ее где-то в другом месте, ну, в данном случае, месте Вавилонское царство. И там этот саженец превратился в виноград. Вот. А там, где рос кедр, он посадил другой виноград. Ну, одним словом, это притча пророчества о том, что будет с народом израильским, что действительно возьмут этот народ отсюда, из Палестины, и пересадят в другую ноговую почву. А сюда, в Палестину, поселят другой народ. Ну вот, Вавилонский царь вот, переселял народы, ну как вот в годы там сталинских репрессий переселяли народы, например, верхушку, элиту народа, так смешивали народы, чтобы не было привязанности, чтобы тут не было корней у этого народа. Вот. Но почему пророк Иезекииль говорит притчами об этом, а не прямо? А потому что все может измениться, если народ покается, история будет другой. И тогда получится, что Иезекииль вовсе не пророк, что он вовсе не знает будущего, что он лжец. Вот понимаете, то есть притчи, они оставляют пространство для людей, чтобы они, ну, сами изменяли историю. А вот, одним словом, тоже это очень важно понимать. Притча оставляет возможность Богу изменять историю, отменять свои пророчества, давать им другой вектор или другой смысл, давать пророчество. Вот. Ну, в данном случае Иезекииль своим пророчеством, которое вошло в 17 главу, к сожалению, не ошибся. К сожалению, все это и случилось, поэтому Иезекииль мог прямо говорить. Прямо говорить, ибо так все и стало. А вот другая, смотрите, тоже у нас на слуху, другая притча, аллегория. Ну, прочитаю ее. Исаия, 11 глава, 4.9. Это притча о пришествии Господнем, великом и страшном. Он будет судить бедных по правде и дела страдальства в земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда и припоясанием бедра его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и волк будет вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть под норою аспида, над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Вот сколько в истории письменности там, христианской, да и еврейской письменности было вот толкований, размышлений, что это значит. Вот в связи с этим сюжетом, в связи с этой притчей буквально-таки, которую, к сожалению, не воспринимали как притчу, в связи с этим возник, ну и не только этим местом из Ветхого Завета, а и другими текстами, возникло учение о тысячелетнем Царстве Христовом на земле. Вот, если пророк это сказал, думали люди, то это должно случиться. Но мы знаем, что в Царстве Небесном не будет ни львов, ни тигров. Царствие Небесное – это удел людей. Вот, и, то есть разумных созданий, словесных. Вот. Но тогда когда же это будет? И вот и люди стали полагать, что прежде наступления Царствия Небесного, прежде всеобщего страшного суда, Бог будет царствовать на земле 1000 лет, когда изменится весь мир, все животные изменятся. Вот. Ну и такое вот учение было распространено. То есть люди не усматривали здесь притчу, но это же притча, это метафора. Ведь совершенно ясно, что звери – это люди. Вот. Ну, люди стали зверями. Но придет время, когда звери обратно превратятся в людей. Потому что каждый в себе из нас может найти и льва, и корову, и змею. В нас это все, в каждом из нас. То есть есть подход такой, что можно искать в других людях это вот. А в общем-то в каждом из нас все это есть в той или иной степени. Поэтому, конечно, это пророчество Исаии приточное. Пророчество в форме притчи. Люди как звери и звери как люди. Вот другое пророчество, другая. Господу вообще ведь присуще говорить не только о притче, но и вообще образно. Посмотрите. И узнают все, это опять Иезекииль. Видите, я обращаюсь чаще всего к книгам пророков, потому что пророки ветхозаветные чаще всего говорят притчами. И узнают все деревья полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю. Ну, согласно этой традиции, и у Исаии пророка такой же. Читаю слова, которые мы слышим и из уст евангелистов. Ну, не поймешь, то ли Иоанн Креститель это говорит, то ли евангелист комментирует, дает некий комментарий по поводу проповеди Иоанна Крестителя. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пути Его, прямыми сделайте стези Его, всякий дол, то есть низина, да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Ну, образы. Высокие деревья, высокие деревья Иезекииля, это то же самое, что холмы и горы Исаии. Это гордость человеческая, которую нужно сравнять, чтобы путь Господа был прямой. А низкое дерево Иезекииля, это есть то же самое, что дол или низина в тексте Исаии. Это всякая забитость человека, всякое малодушие, всякое заниженное самомнение, которое на самом деле чем является? На самом деле является скрытым тщеславием гордости. Вот. То есть человек должен, как Григорий Богослов говорит, если будешь низко о себе думать, то вспомни, что ты Христово творение. Вот. Божие благоухание. Вот. Поэтому вот человек должен разобраться в себе и, как говорится, дать оценку себе, не превозноситься, но и чувствовать, иметь чувство собственного достоинства, что есть нечто иное, чем гордость и самомнение. Вот к этому призывают нас образно Исаия и Иезекииль, и об этом же будет говорить Иоанн Креститель. Видите, речь образна, речь приточна еще прежде Христа. Вот. А иногда Господь вообще-то и не ограничивается даже словесными аллегориями. Иногда мы видим, буквально Господь разыгрывает такие аллегорические сцены. Возьмите историю с пророком Ионой. Вот. Пророком Ионой, который вот оказался в чреве Китове. Так это или не так, но в любом случае мы видим, что если это история, то это прообраз, а если это просто метафора, то это притча действительно о будущем. Более того, мы видим, что Господь не ограничивается сюжетами приточными, а есть целые книги, ну или вернее одна книга, которая сама есть большая притча. Это какая притча? Вы знаете, что за книга. Одна большая притча. Да вы знаете. Песнь песни. А вот «Песнь песней», конечно, большая притча. А в ней повествуется, раз вы не ответили, поскромничали, я расскажу, что в ней пишется про любовь мужчины и женщины. Вот такой. Вот. И если не знать, что такое притча, если не знать методов нашего Бога, вот, то тогда можно эту книгу принять за любовный роман. Тогда возникает вопрос, а для чего нужна в Библии эта книга? Вот, эти образы красивые, которые возбуждают человеческое сердце. Ну, современного человека сердце не возбуждается этим, потому что современный человек привык к другим, более ярким и более глубоким впечатлениям, там, от телевизора и так далее. Но древний человек, слушая этот текст и читая книгу «Песнь песней», действительно мог войти в такое возбужденное состояние, страстное. Но в том-то и дело, что эта книга притча, большая притча, про то, как жених ищет невесту, или возлюбленная ищет жениха, они друг друга ищут. Как невеста ищет его в пустыне, выходит из пустыни, уже не такая красивая, вся загорелая, обветренная, черная. Вот, но тем она прекраснее. Вот, она выходит, опираясь на своего возлюбленного. Это, конечно, большая притча, потому что невеста есть душа, всякий человек, ищущий Бога. А жених это, конечно, сам Господь. Вот, видите, целые книги есть притчи. Поэтому люди, к которым Христос обращается, они подготовлены. Если они читают Ветхий Завет, то они, конечно, все это все это должны знать и быть готовы, готовы правильно воспринимать сказанное им Христом. Вот. Но теперь к Евангелию. В Евангелии всего притч, ну, если попытаться самому посчитать или посмотреть, что пишут люди, которые считали количество притч, цифры очень разные. От 40 до 60 притч. Почему такая неточность? Неточность потому, что некоторые притчи повторяются в разных Евангелиях с некоторыми вариациями. Так что у нас возникает вопрос, одна ли и та же эта притча или разная? Поэтому разный счет. Вот. Затем ясно, что порой трудно сказать, притча это или метафора. Вот просто, знаете, что такое притча? Притча есть та же метафора, тоже иносказание, но сюжетная. То есть метафора это простой образ. Простой образ. А притча это сюжетная метафора. Целый сюжет разворачивается. И поэтому, наверное, некоторые, когда насчитывают там 70 или 80 притч, надо уточнить, притча метафора, наверное. Да, может, еще больше будет. Вот. Надо сказать, что притч почти нету в Евангелии от Иоанна. Более того, само слово «притча», это слово, которое я уже произносил, оно не греческое слово, оно не встречается в Евангелии от Иоанна. И притч почти нету. Почти есть одна притча, которую все мы знаем, потому что часто читается этот текст, когда в церкви, церковью празднуется память святителей. Притча о пастыре добром. «Аз есть пастырь добрый, знаю моя, и мои знают меня». Вот этот текст. Вот. Одним словом, действительно, это притча, но она единственная. А вот метафор у Иоанна очень много. Например, Господь говорит, «Аз есть лоза виноградная, вы же рождие, то есть вы ветви». Вот. Ну, это, да, это не притча, это метафора. Вот у Иоанна таких много. Образ света, тьмы, воды живой. Это все метафоры, которые в изобилии обретаются Иоанна, у которого, впрочем, нету сюжетных притч почти. Но при этом у Иоанна есть очень серьезные вероучительные речи. Мы о них тоже будем говорить. Это очень сложные тексты, очень сложные. Вот о них особый разговор будет. Поэтому про Иоанна мы, по сути, не будем разговаривать в ближайшие наши вот встречи. Ну вот у меня тут все эти притчи, они так выписаны, они разбиты по темам. Это очень важно, чтобы увидеть. Увидеть, ну, что характерно для того или иного евангелиста. Мы по ходу будем говорить. Действительно, притчи отличают то, каких передают евангелисты, и то, какие притчи запомнились каждому, отличают Евангелие. Вот мы у нас, помните, в прошлом году, в сентябре, в октябре, мы говорили вообще о каждом Евангелии в отдельности. Это очень, очень важный разговор. Я вас прошу, вот, кто записывал вот это, помните, проштудируйте это, чтобы чувствовать, в чем специфика каждого Евангелия. И в чем специфика встречи с Богом у каждого из четырех евангелистов. Так вот интересно, что специфика вот того, какие притчи и как их излагают евангелисты, соответствует вообще тому, каков общий характер благовестия данного евангелиста. Например, нет ничего удивительного, вы на этот вопрос ответите, если я скажу, притча о Царстве Небесном. У какого евангелиста прежде всего и в наибольшем обилии обретаются? Да вы не смущайте, чтобы я знал, что вы знаете. Так. О Царстве Небесном, конечно, у евангелиста Матфея. другой вопрос. А вот притчи о милосердии Господа, милосердие, ну не только Господа, а вообще персонажей, притча о милосердии, о заботе людей друг о друга. Какой в Англии-то обретается? Да. Конечно, у Луки. Конечно, у Луки. У Луки тоже есть вот Царствие Небесное. Но они в совсем другом контексте. Иначе даже мы это, может, увидим. Вот. Их очень мало. Вот. Знаете, например, как вы думаете, у кого притчи более драматичны? У Луки, ну вообще-то драматично тут не передашь. В общем, у Матфея, знаете, притчи, они, герои этих притч более одиозные, более крайние. Вот одна и та же притча излагается Лукой и Матфеем, и Матфей излагает более драматично, более надрывно. Если наказание в этой притче, то настоящее наказание. У Луки в притчах чаще наказание предполагает лишение человека чего-то. Ну, чего-то человек лишился. А у Матфея это плач и скрежет зубов, понимаете? Вот как вот. Недаром мы в тропаре Матфею слышим, написал Иси час судный. Матфей действительно, вот он как-то упивается, описывая воздаяние Бога в последние свое второе пришествие. Вот, ну видите, то есть притчи очень-очень разные в изложении евангелистов. Теперь, давайте вот о чем сейчас поговорим, порассуждаем. О цели притчи. Для чего Господь рассуждает, учит притчам. Я просто приведу вам разные мнения на этот счет. Будь то святых отцов или библистов, ну или вообще самой логики вещей. Ну, вот я первое, с чего начну, чего мы сразу отвергнем, но есть такие люди, есть такие христиане, вот, и были такие христиане, которые так и говорили. Это представители, это было повально во 2-3 веке, представители ересей, так называемых гностических, говорили. Говорили, ну, это такие оккультисты, которые, как ну, современные там колдуны, там иконки в объявлениях вешают, размещают объявления колдунов, и тут же иконка, блаженные Матроны, или утверждение, что нас ела к Серафиму Саровскому. Во 2-3 веке это было повально. Это было повально, когда имя Христово что-то начало значить, некоторые люди этим стали пользоваться. Вот, и разрабатывали свои учения, такие тайные. Вот. И вот они полагали, что Господь говорит притчами для того, чтобы скрыть это от некоторых. Вот некоторые это понимают, а от некоторых это надо скрыть. И поэтому истина завуалирована им излагается в этих притчах. При этом они ориентировались действительно на и цитировали слова из Евангелия. Матфей, 13 глава, стихи 13-15. Или то же самое у Марка, 4 глава, стихи 11-12. Посмотрите, действительно очень странные слова, они нас могут смутить. Вам, говорит Господь, дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним, это страшное слово внешним, то есть эти внешние, а мы какие-то посвященные, это гностики так учили. И они вот на это ориентировались. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и не будут прощены им грехи. Такое впечатление, что Господь как бы специально скрывает от них истину, чтобы они были наказаны. Но на самом деле, конечно, это все недоразумение. Ведь, понимаете, если нам что-то неясно или что-то смущает в Евангелии, мы должны это сопоставлять с контекстом. Вот все ереси, ну, наверное, можно говорить все. Все ереси, они и основываются на словах, выдернутых из контекста. И наоборот, всякий здравомыслящий человек должен сопоставлять с контекстом, знать все Евангелие. Тебе не понять один фрагмент. Ну что ж, читай дальше из общего контекста. У тебя сформируется предпонимание, тебе уже будет легче, и ты уже будешь что-то правильно интерпретировать, а что-то отсекать. И вот действительно слова вырваны из контекста. Потому что дальше мы говорим, видим, я читаю дальше. Это пророчество Исаии. Вот сказав это, о том, что они не обратятся, от нескрытой истины они не обратятся и не услышат, и не покаются, говорится. Ибо, Исаию цитирует Иисус, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. То есть мы видим, что причина не в том, что Господь хочет скрыть от них, а в том, что сердце их огрубело, ну, буквально в тексте ожирело, покрылось туком, славянских жиров. Вот в чем причина. Не в хотении Господа наказать их, а в том, что они уже абсолютно не подвигаются ни к чему. Но, впрочем, мы видим, что вот эту теорию сокрытого смысла можно принять с оговорками. Господь действительно скрывает истину от некоторых, потому что некоторым она сейчас не по зубам. Она сейчас не по зубам. Но со временем человеку разумеет смысл этой притчи. Поэтому Господь так вот и говорит. Я просто могу вам привести ряд примеров того, чем заканчивались поучения Господа, когда Он говорил прямо. Вот. Ну, я этот вопрос боюсь задавать. Вот, ну, может, вот это будут мысли. Вот в Евангелии от Иоанна нету притч. Господь говорит прямо. Как вы знаете, или, может быть, как вы предполагаете, чем заканчиваются эти прямые наставления Господа?
Почему люди пугаются?
Пугаются. А чем там пугаются? Вот. И во что это выливается? Здесь человек испугался.
Некоторые отворачиваются. Неверно.
Фарисеи хотят побить, убить.
Так, естественно, да. Вот уже две ситуации. Совершенно верно. Я могу сейчас найти и прочитать, что так и было.
Ему сейчас приходилось скрываться.
Скрываться, ну потому что побить, это сюда относится, да? Угу. Побить камнями. А вот некоторые уходили от него. Вот. Ну вот я вам сейчас приведу несколько случаев. Нам нужно будет обратиться к Евангелию от Иоанна. Это характерные случаи, они повторяются вновь и вновь. Вот сейчас вы себе можете просто помечать, дома прочитайте, а я вам сейчас все-таки прочитаю. Иоанн, 6 глава, стих 54, 59. Ну вот, к примеру, я прочитаю то, как у Иоанна, то, чего нету у других синоптиков, у первых трех евангелистов, но что есть у Иоанна. Это вот такие речи Христа. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И так далее. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». В Капернауме, в синагоге, Господь вдруг решил говорить без притч, не обвиняя себя прямо. Чем это закончилось? А с чем закончилось, читая стих 60, ну и через запятую 66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним, ну, как вот Елена сказала, или Алексей. Да? А в 66 стихе тоже видим, а в каком? А в 60-м, а в 66-м. С этого времени многие ученики отошли от него. То есть два раза об этом говорится. Вот, и он говорит оставшимся, не хотите ли вы отойти? Вот один прецедент. Следующий прецедент. Иоанн 8 глава, 51 стих. Посмотрите, чем заканчиваются прямые наставления. 8.51. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Ну и так далее. И вот 52 стих. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Видите, обвиняют Иисуса в бесновании. Следующее. Другой прецедент. Это уже с камнями сейчас будет. Я тут же в этой же главе 8.56. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Это чем заканчивается? Это оно пространное это повествование. Но это сказали ему иудеи. То-то сказали, а потом. Тогда взяли камень, чтобы бросать на него. Но Иисус скрылся и вышел. А вот и еще четвертый вариант. Что еще? Как еще реагировали? Иоанн 10.17. Посмотрим. Тоже я не читаю пространную речь Господа, в которой нету притч. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от самого его. Чем это заканчивается? Читаем Иоанн 10.19. Речь его заканчивается вот чем. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Вот. И многие говорили, одержим бесом, безумствует. То есть вот полный набор. Когда Господь перестает говорить притчами, говорит прямо. Люди расходятся, не понимая. Называют его бесноватым. Берут камни, чтобы побить его, и ссорятся между собой. Происходит распря. Поэтому мы видим, это все вот у Иоанна очень хорошо отражено. Евангелисты это как бы вот опустили. Да, это естественно. Вот, у них, в общем-то, могу вас заверить, что это только у Иоанна. Мы видим неоднократно, что Иисуса хотят побить камнями. Уже прежде вот, взятия под стражу. На протяжении всех трех лет у Иоанна Иисуса хотят побить камнями, потому что Иоанн описывает именно те поучения, в которых нет притч, о которых говорит Господь прямо. Они все заканчиваются одним и тем же, эти вот все наставления Господа. А затем, для чего же Господь еще говорит притчи? Для того, чтобы пояснить истину на простых примерах. А, ну, действительно, истина, она так легче усваивается. Если ты не усвоил сейчас, пройдет время, и эта притча станет тебе понятна. Ну, действительно, мы лучше запоминаем те рассказы, те наставления, или те проповеди, в которых есть какие-то образы, какие-то истории жизненные, какие-то притчи. Поэтому, конечно, Господь так вот и говорит. Другая причина, почему Господь говорит притчи. Ну вот, истина, притча может нести много истин, много идей, как сказали бы, поливалентно, многосмысленно. Мы слышим притчу, и каждый человек в этой притче может увидеть нечто свое в соответствии со своим уровнем. Вот, наверное, поэтому Господь тоже, говоря притчами, дает возможность разным людям в разных ситуациях использовать эти уроки. Вот мы увидим потом, что бесполезно говорить и спорить. Один говорит, что это притча про это, а другой говорит, нет, про это. Но об этом бесполезно спорить, потому что притча и про это, и про это. Мы это на конкретных примерах вот обязательно увидим. Но, наконец, вот мы говорим о том, зачем говорит Господь притчи. Но ведь можно говорить еще, поставить вопрос, почему Он говорит притчи. Одно дело вопрос, зачем, другое дело, почему. То есть в прошлом поискать причину. Он говорит притчи еще и потому, что вот то, о чем Богу надлежит сказать, оно очень возвышено. Оно настолько возвышено, что у людей нету языка, нету терминов, чтобы об этом говорить. Но вот мы сейчас, даже человек без какого-то богословского образования знает, что Бог един в трех ипостасях и един в сущности. Мы это знаем. Мы в песнопениях об этом поется, да? Вот. Видите, мы, наши предки нашли термины, чтобы выразить удивительную истину. Сущность, ипостась и так далее. Вот. А у древних людей не было еще терминов, не было таких языковых средств, чтобы выразить вот тайну о Боге, который выше этого мира. Наших средств языковых недостаточно, а в древних языках тем более. И поэтому, видите, люди говорят притчами, метафорами тогда, когда у них нет возможности это выразить с помощью терминов, особой терминологии. По этой причине и вообще мы видим, что в древности былины, сказки, они вот несли в себе всю, скажем так, всю философию жизненную. Все представления о добре и зле, о других категориях, очень важных, в которых живет человек, об этих реалиях все эти представления выражались с помощью сказочных сюжетов. Вот. Сказки, былины, там, может, притчи, они являются ложью в плоскости исторической, но они не для истории написаны, они написаны для того, чтобы с помощью них запечатлеть какие-то идеи очень важные. И поэтому Бог говорит людям в притчах о очень чем-то высоком, что иначе просто невозможно было проговорить. Вот смотрите, Иоанн писал несколько позже, Иоанн Богослов. Первую главу, я напомните, вот тот самый текст, который читается на Пасху. Посмотрите. Иоанн писал ближе к 100-му году свое Евангелие. Ко времени, когда греки, когда язычники уже стали христианами. И кругозор Иоанна был несколько шире. Культурный кругозор Иоанна, при его относительной безграмотности, был шире, чем у Луки даже, у Матфея, у Марка. И вот смотрите, как Иоанн об одном и том же говорит на языке метафорическом, образном, и на языке философском. Смотрите, Евангелие, первая глава Евангелия от Иоанна заканчивается словами: «И будете видеть небо отверстое», говорит Христос в конце первой главы Иоанна Нафанаилу и всем, кто тут же. «И будете видеть небо отверстое и ангелов Божьих, нисходящих и восходящих к Сыну Человеческому». Итак, отверстое небо, ангелы сходящие – это образ, это метафора, она реалистичная. Но небо отверстое – это все равно образ о чем-то. Но смотрите, как о том же говорит Иоанн в начале главы. В начале главы Иоанн использует терминологию греческой философии. Он говорит, Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. От Него мы приняли благодать на благодать. Это об одном и том же. Это об одном и том же. Небо отверстое, и Сын Человеческий в этом небе. И это лестница из отверстого неба, по которой ангелы восходят и нисходят. Это то же самое, что вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Он нам дал благодать. Ну как еврею сказать об этом? Как об этом сказать иудею, в языке которого нету слова харизма, греческая благодать, нету слова логос, которое наполнено философским смыслом. Понимаете? То есть Господь говорит притчами, потому что еще не было в то время другого языка. Вот, но давайте, может, на сегодня закончим, а в следующий раз мы уже будем говорить о каких-то конкретных притчах, вот, о том, как их понимали и как их следует понимать. Вот как мы должны понимать их, мы христиане. Вот, и я, конечно, буду ссылаться как на протестантских авторов, так и на святых отцов прежде всего. Вот, какие-то, может, вопросы будут или пожелания. Ну, следующий четверг, 18-15. Вот. Ну, у нас так, если по Лилии, то занятий нет. То есть, если по Лилии нет, то вот у нас занятия. Вот. Вы смотрите, можете вопросы заранее там какие-то придумывать, на листе как записывать. Я думаю, вполне нормально, если вопросы будут не только по вот, библеистике и по Новому Завету, какие-то другие, это тоже вполне, я думаю, допустимо. Вот, ну что, ну раз вопросов нету или есть, давайте помолимся Господу.